Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Сегодня в информационном выпуске. Беспорядки на востоке Украины. В Донецке провозглашена Донецкая Народная Республика. Пророссийские активисты в выходные захватили здания областных администраций в Донецке, Харькове и Луганске. Результаты выборов мэра Новосибирска. Победа за единым кандидатом от оппозиции коммунистом Анатолием Локтем. А также парламентские выборы в Индии и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. На востоке Украины по-прежнему напряженная ситуация. В воскресенье пророссийски настроенные активисты захватили административные здания в Донецке, Харькове и Луганске. Это вызвало обвинение со стороны Киева в адрес президента России Владимира Путина в организации сепаратистских беспорядков. В Донецке пророссийские активисты провозгласили Донецкую Народную Республику и обратились к президенту России с просьбой ввести на территорию Донецкой области миротворческий контингент в том случае, если правоохранительные органы применят к протестующим силу. Они также приняли решение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России не позднее 11 мая. Мой коллега Марк Крутов беседовал с находящимся на месте событий донецким журналистом Алексеем Масукой.
Они требовали вчера до 12 ночи провести внеочередное заседание сессии областного совета с целью вынесения на повестку дня вопроса о проведении референдума о будущем статусе Донецкой области и референдума о вхождении Донецкой области в состав Российской Федерации. Но они сказали, что если не будет проведена эта сессия, то они проведут какое-то заседание своих представителей, которые будут делегированы от 66 территориально-административных единиц Донецкой области в этот некий новый орган. Как этих представителей избирали и кто они такие, мы сами не знаем. И что самое интересное, 56 представителей от всех этих единиц – это почти половина, сколько сейчас находится внутри здания. Но не факт, что там есть реальные представители Мариуполя, там, Краматорска, и что они являются легитимными. Полный абсурд, это абсолютно нелегитимно и не имеет какой-либо легальной под собой основы для существования данного народного совета.
Алексей, все происходившее вчера и происходящее сегодня очень напоминает февральские и мартовские события, когда сепаратисты и пророссийские активисты уже собирались в сессионном зале Донецкой ОГА. Тогда они как раз избрали так называемым народным губернатором Павла Губарева, но он впоследствии был арестован службой безопасности Украины. И в целом, как мне казалось, а я был там на месте событий, как говорили многие мои собеседники, другие журналисты, все это больше было похоже не на реальный бунт, а на срежиссированную картинку для российского телевидения. В этот раз у вас есть такое ощущение или все гораздо серьезнее?
Ничего больше нет. Абсолютно виртуальное действие, которое не имеет массовой поддержки среди населения. По данным последних соцопросов, которые проводил Международный республиканский институт здесь, в Донецке, они показывают, что большинство населения Донецкой области выступают за сохранение статуса Донецкой области в таком же виде, как есть в рамках унитарной Украины. А все, что происходит сверху, все эти протесты, вся эта постановочная отзеркаливание действий Майдана, это реально калька с Майдана. Только разница в том, что Майдан не выступал за территориальное разделение страны, а Майдан выступал против предыдущей власти и против криминала. А сейчас люди выступают фактически за уничтожение Украины, за уничтожение государственности, что само по себе нонсенс. Но методы они выбрали те же самые. Мне кажется, просто эта проблема связана с тем, что с людьми не говорят из Киева, здесь не доносят платформу и позицию. Ну хотя, с другой стороны, а что можно успеть сделать за один месяц новой власти?
Вы сказали, что 66 депутатов этого импровизированного народного облсовета – это примерно половина от находящихся сейчас в здании ОГА людей. Сегодня сколько человек участвует в той или иной степени в этих протестах? Сколько людей внутри здания, сколько снаружи? Есть ли какие-то очаги, что называется, этой акции около других административных зданий города?
В здании находится около 200 человек. Часть людей находится еще и на крыльце перед зданием администрации. Это порядка еще 200 человек. Там в основном пенсионерки, пенсионеры. Массового выступления нет. Район, квартал, где находится областная администрация, полностью по периметру перекрыт сотрудниками ГАИ и внутренними войсками. И район вокруг здание СБУ на улице Щерса тоже перекрыт, и проехать нельзя автомобилям и транспорту. То есть все объезжают. Это создает неудобства в центре города, но люди, в общем-то, с пониманием относятся и спокойно ждут своей очереди, чтобы проехать по своим делам дальше.
Алексей, последний короткий вопрос. Пострадавшие были вчера в результате этих событий?
Нет, зафиксированных данных о пострадавших и раненых не было. Были только данные о том, что централизованно подъезжали газели, это такие микроавтобусы, из которых доставали уже приготовленную еду, приготовленную воду, подъезжали КАМАЗы с шинами, вот этими покрышками, чтобы жечь. То есть они готовились. Это не спонтанное было решение, когда на Майдан, знаете, было возглас: «Несем покрышки», и со всего Киева отдельные люди начали привозить. Здесь было четко все спланировано и как по нотам сработано. Вчера убрали всех украинских журналистов и донецких журналистов с Октябрьской площади, оставили только российские телеканалы, которые снимали все происходящее.
С Алексеем Мацукой беседовал Марк Крутов. В Луганске пророссийские активисты продолжают удерживать здание службы безопасности Украины и намерены взять под свой контроль городской совет. Местный журналист Андрей Дегтяренко рассказал в интервью Марку Крутову, чем сегодняшняя ситуация отличается от происходившего в первой половине марта, когда в Луганске было ненадолго захвачено здание областной государственной администрации.
Напоминает ли происходящее в Луганске события здесь же, в начале марта? В чем разница? Насколько все серьезнее в этот раз, с вашей точки зрения?
Ну, конечно же, отчасти напоминает, поскольку и тогда, когда захватывали здание ОГА, сейчас, то есть вчера, очень быстро произошли эти события. Фактически не было противодействия такого, которое можно было ожидать. Есть отличия. Дело в том, что само здание СБУ — это все-таки не здание облгосадминистрации, это объект силовиков, и ходят слухи о том, что был взят оружейный арсенал. Здание облгосадминистрации было освобождено буквально уже на следующий день, а у нас до сих пор здание СБУ держится вот этими сепаратистами, плюс перекрыто полностью движение по улице Советской, это главная транспортная магистраль города. Там сейчас стоят баррикады. То есть, соответственно, уже вот если здание облгосадминистрации, его захват, грубо говоря, касался только тех, кто в нем работает и кто ходит мимо, кто следит за политической ситуацией, то вот уже события в центре города возле здания СБУ уже касаются всего города, потому что у нас Луганск город маленький, но у нас уже появились пробки из-за этого.
На первый взгляд, самой тревожной кажется вот именно эта новость о захвате пророссийскими активистами арсенала оружейной комнаты СБУ. Правильно ли я понял, что подтверждения этой информации пока нет?
Нет, нет официального подтверждения. Вообще сейчас плохо, да, подтверждениями. Получается, что у нас здание облгосадминистрации не работает. Заявили о том, что сотрудники из соображений безопасности работают дистанционно. Вроде как едут сейчас в Луганск Порубий и Наливайченко, то есть глава СБУ. Но вот будем надеяться, что когда они приедут, они какую-то информацию прольют. Я сейчас разговаривал с сотрудниками Луганского городского исполкома. У них есть информация, что эти митингующие придут к городу исполкому и будут требовать депутатов пройти внеочередную сессию, требуют, чтобы они не признавали украинскую власть, и так далее, и так далее. То есть я еще не знаю, какие будут требования, но вот сейчас вот в горосполкоме ждут, что переместятся к ним эти протестующие и будут то ли захватывать здание, то ли это просто ограничится митингом, но никто сейчас еще не знает.
Эти протестующие, сколько их человек сейчас сегодня на улицах?
Вот сегодня с утра наш журналист ходил, сколько там было человек, Олег? Ну, говорит, человек 350 находится возле здания СБУ, но у нас же, собирается толпа очень быстро в Луганске, то есть подъезжают на машинах, их подвозят. Сейчас 350 человек. То есть, насколько я понимаю, никто не пытается не отбить это здание назад, никто их не трогает. То есть они вот там сейчас находятся, свозят шины, свозят какие-то дрова, строят баррикады.
Какие требования выдвигают протестующие на этот раз? Присоединение к России или федерализация, какая-то расширенная автономия?
Звучат лозунги от умеренных в плане федерализации, в плане прав русского языка, до единения с Россией, требования референдума проведения в юго-восточных областях с дальнейшим присоединением к России.
Сторонники единства Украины, они выходили на свою акцию, как это было вчера и сегодня в Харькове, как это было в марте в Луганске?
Нет, не собираюсь, то есть люди ведут себя достаточно осторожно, в основном все находятся в социальных сетях, смотрят за ситуацией, которая происходит с этими российскими митингами. Многие, конечно, оценили то, что происходило в Харькове, когда при попустительстве милиции, прогнали там сквозь строй на корточках людей, которые вышли на евромайдановские митинги. То есть, в Луганске сейчас люди соображения безопасности просто боятся собираться.
Марк Крутов беседовал с Андреем Дегтяренко. Здание Харьковской областной администрации полностью освобождено от пророссийских активистов. Об этом сообщает на своей странице Facebook назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков. Впрочем, очевидцы эту информацию опровергают, утверждая, что в ОГА лишь проходят переговоры с захватчиками. Здание Харьковской облгосадминистрации было захвачено в воскресенье вечером. Милиция и внутренние войска существенного сопротивления не оказывали. Подробнее о том, что происходит в Харькове, рассказывает наш специальный корреспондент Елена Фанайлова.
По сообщениям социальных сетей ЕРВАДЭНСОС, активистов и по тем звонкам, которые поступают мне от знакомых журналистов Харькова, я понимаю, что это сообщение как минимум нуждается в перепроверке. В конце концов, я думаю, что это не совсем так. Здание работает, работают чиновники, их запустили в здание, двери его открыты. Но кто находится внутри, в общем, по данным местных активистов, там по-прежнему находятся сторонники сепаратизма, они контролируют выходы, они общаются с милицией. Около 300 человек стоит на пороге Харьковской администрации. На площади Свободы, это непосредственно вблизи от здания администрации, в месте проведения антимайдана, так называемого, сейчас собирается пророссийский митинг. У памятника Шевченко снова собираются сторонники Майдана, как это было вчера. Ситуация становится зеркальной. Никаких сведений о том, чтобы площадь была перекрыта, у меня нет. Но по настроению харьковчан я понимаю, что митинг будет развиваться стихийно на протяжении всего дня. Как, видимо, это происходило и вчера. Митинг длился около 5 часов. Результатом его стали известные столкновения на улице Сумской и Рымарской. Но только я хотела бы еще раз сообщить нашим слушателям и читателям сайта, что никакого правого сектора в Харькове не существует. То, что и украинские, и российские СМИ повторяют, что вчера была провокация со стороны правого сектора. Так вот, как человек, который видел оба митинга своими глазами, я могу сказать, что Майдан в Харькове не имеет никаких связей с правым сектором. Я своими глазами не видела ни одного человека, который мог бы быть к этому причастным. И, как говорят люди, которые знают внутреннюю ситуацию в Харькове, людей, которых условно можно отправить к правому сектору, существует не больше 15 или 20 человек, и это паракриминальные элементы. Вчера, когда митинг уже расходился, и люди разными ручейками растекались от площади Свободы, это самый центр города, кто-то просто сообщил людям с антимайдановского митинга, то есть пророссийским активистам, что где-то там, на улице Рымарской, собрались сепаратисты, собрался правый сектор. Она сказала, что правый сектор и Рымарская – это такое в сознании горожан, в сознании харьковчан, такая мифология, потому что 7 марта там состоялась совершенно непонятная разборка по захвату офиса, как бы правый сектор, на самом деле, это был офис организации «Патриот Украины», которая известна своими паракриминальными заказами в борьбе одних бизнес-группировок и политических группировок друг против друга. И вот в этой перестрелке были убиты 2 человека, и с той поры в народном сознании закрепилась эта топография, что это место правого сектора. И вот результатом вчерашнего митинга и результатом этой провокации стало, ну, буквально избиение мирных граждан, когда около 20 человек пострадало, довольно серьезно пострадало, сегодня они оформляют побои. Их приняли за людей из правого сектора, и толпа, подогретая этими провокациями, в общем, пустила в ход руки, и ситуация была очень серьезная. С одной стороны, как говорят сами пострадавшие, милиция защищала их, пыталась их защитить, а другие люди из милиции били их. То есть внутри самих силовиков нет однозначного отношения к тому, что происходит, и они идут просто на нарушение закона, ну, идя за своими эмоциями. И это подтверждают и мои разговоры с активистами из Донецка и Луганска. Милиция во многом бывает настроена пророссийски и поддерживает или, по крайней мере, не останавливает агрессивные действия участников пророссийских митингов.
Из Харькова наш специальный корреспондент Елена Фанайлова. В Харькове запланированы 2 акции против сепаратизма. У областного управления милиции состоится лежачий пикет, а у захваченного накануне пророссийскими силами здания администрации митинг. Сбор активистов организован через социальную сеть Facebook. О реакции Киева на последние события на востоке Украины в прямом эфире расскажет мой коллега в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Динара. В Киеве отмечают, что сепаратисты в восточных городах Украины действуют по инструкциям российских спецслужб, и эти инструкции к ним поступают едва ли не каждый час. По данным украинских военных Министерства обороны Украины, российские войска по-прежнему сейчас находятся в 30-километровой зоне от восточной границы с Украиной, и информация о возвращении войск в места своей постоянной дислокации либо отводе их от границы, как подчеркивают в Киеве, не отвечает действительности. О том, что на востоке страны реализуется российский сценарий по дестабилизации ситуации в государстве, заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Идет реализация антиукраинского, антидонецкого, антилуганского и антихарьковского плана. Плана по дестабилизации ситуации, плана по тому, чтобы иностранные войска пересекли границу и захватывали территорию страны, чего мы не допустим. И уверен, что жители Донецка, Луганска и Харькова хотят жить в единой унитарной стране. Именно для этого мы начали процесс конституционных изменений, чтобы передать полномочия на места, чтобы каждый себя чувствовал достойным гражданином страны, который влияет на власть и в Украине, и в своей области.
Буквально полчаса назад с обращением к украинскому народу выступил исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов. Он назвал события на Востоке второй волной спецоперации России против Украины. Турчинов заявил, что против вооруженных сепаратистов в ближайшее время проведут ряд спецопераций. Он также сказал, что 8 апреля Верховная Рада примет в первую очередь закон об усилении уголовной ответственности за сепаратизм. И кроме того, на голосование депутатов будет вынесен и вопрос о запрете деятельности политических партий и организаций, стоящих на позициях сепаратизма и фактически работающих, как сказал Александр Турчинов, на агрессора. Один из кандидатов в президенты Украины, Сергей Тигибко, его накануне исключили из партии регионов, в своем обращении к украинцам заявил, что бывшую правящую партию регионов захватили, цитирую, сепаратисты и жулики, которые пытаются разыграть крымский сценарий на Востоке. Сейчас главным хозяином этой крупнейшей украинской партии, которую завтра Рада может объявить вне закона. Так вот, хозяином партии регионов называют олигарха Рината Ахметова. И ответственность за возникшие беспорядки в восточных регионах центральные украинские СМИ, по крайней мере многие из них, возлагают в Донецке на Ахметова, а в Луганске на лидера парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец обращает внимание на синхронные действия сепаратистов в Харькове, Донецке и Луганске.
Эти регионы, Луганская область связывает с именем Ефремова, а Донецкая область связывает с именем Ахметова, это очевидно. И вчера на канале 1+1 был большой сюжет, который четко привязывает Ефремова к ситуации в Луганской области. Я сегодня написал соответствующее обращение в прокуратуру для того, чтобы они подтвердили или не подтвердили эту информацию, а в случае подтверждения внесли постановление о снятии депутатской неприкосновенности с Ефремова для того, чтобы можно было проводить расследование. По поводу Ахметова, я не слышу, к сожалению, его позиции четко против сепаратизма, такой публичной, очевидной. Поэтому есть подозрение у людей, что человек, который, находясь в эпицентре событий и не заявляющий ничего против сепаратизма, может быть причастен к тем людям, которые занимаются сепаратизмом. Очевидно, что синхронность действий в трех регионах, одинаковый сценарий действий и одинаковые лозунги говорят о том, что эти все действия скоординированы. То, что след российский очевиден, это да, но имеет ли этот российский след продолжение в середине через наших олигархов, я сказать не могу. Сам же я думаю, что, скорее всего, воскресные события связаны с сегодняшним заседанием парламентской ассамблеи в Страсбурге, где, как известно, будут приниматься против России определенные решения. И, скорее всего, Россия попыталась преддверии этих решений провести некоторые акции, которые бы могли продемонстрировать сопротивление некоторых людей деятельности украинской власти в Киеве. Хотя сегодня очевидно, что во всех силовых акциях захвата зданий приняло участие очень незначительное количество людей. А реальную ситуацию мы увидим сегодня, реальную реакцию общества, реальную реакцию Донецка, Луганска, Харькова на события, их, которые там проходят. Я лично получил очень много информации о том, что люди готовятся проводить акции против движения этих сепаратистов.
Это был депутат Верховной Рады Александр Брегинец. И как буквально только что сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, сегодня на границе с Украиной был задержан российский разведчик, который, как указывается, является организатором сепаратистских акций в Луганской области. И ситуацию в восточных регионах в самые ближайшие часы представители украинской власти будут обсуждать на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Идея федерализации Украины не находит поддержки у большинства населения страны и у украинского политического класса в целом. О причинах этого мой коллега Андрей Шары беседует с одним из авторов Конституции Украины 1996 года, киевским профессором права Виктором Мусиякой.
Украина никогда не будет федерацией. Украина по своей природе, по всем признакам, которые характеризуют государство, это унитарное государство. И это не только потому, что в Конституции так закреплено, потому что это единое пространство, это единая территория, это единый народ. То, что мы наблюдаем, это специально инспирированный процесс на фоне еще того, что произошло с Крымом. На днях буквально было опубликовано исследование по поводу отношения населения государства к возможной федерализации, то или к унитаризму, скажем, сохранению унитарной системы государственного устройства, то около 70% заявили о том, что они есть поклонниками именно унитарной системы. Есть, естественно, и под, я так думаю, немалым влиянием процессов происходящих, та часть населения все-таки поддается вот этим идеям. Это все в конечном счете не определяет будущие тенденции. А будущие тенденции заключается в том, что сейчас есть идеи, которые должны быть закреплены в ближайшее время, изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации власти. То, что происходило у нас в последние годы, вот после 2010 года, когда этот антиконституционный переворот был осуществлен Януковичем, который узурпировал власть, он таким образом ее централизовал, что это, естественно, повлекло абсолютное искажение в системе взаимоотношений центра и регионов, фактически лишил местное самоуправление его полномочий. И это все, особенно на востоке, на юге, привело вот к такой ситуации, когда начался такой вот поиск каких-то форм организации системы власти, которые должны были бы отличаться вроде бы от тех, которые закреплены в Конституции. А суть-то как раз в том, что местное самоуправление просто было подавлено. И вот сейчас, если децентрализация будет реально осуществлена и местное самоуправление получит развитие, я думаю, что вот эти все идеи федерализации канут вообще где-то там в историю.
Новые власти страны и премьер-министр Арсений Яценюк говорили о своем признании существенных региональных различий и в менталитете, и в укладе, и в отношении к истории. Обещали учитывать все эти традиции. В мире есть большое количество успешно функционирующих федераций. Почему бы Украине не рассмотреть такую вероятность? Почему бы, если кто-то не требует федерализации, почему бы не попробовать это?
Знаете ли, это государство. Пробовать что-то, просто пробовать, а как это будет в масштабах государства, это очень опасная вещь. Потому что возвратить в нормальное состояние систему власти, систему организации власти, прежде всего, и местного управления, это, ну, пожалуй, может быть и невозможным. Создать ситуацию, когда при федерализации достаточно, скажем, будет создать для регионов условия вплоть до принятия собственных конституций, политической самостоятельности и так далее, возможность выхода даже на международные самостоятельно отношения. Это все известные вещи, связанные с тем, что спокойно, без введения войск, можно инспирировать какие-то процессы, которые будут заканчиваться тем, что эти отдельные части государства будут принимать решения, скажем, об отсоединении, а потом присоединении, скажем, той же России в качестве субъекта федерации. Осматривать нам абсолютно нет никакого резона в Украине подобные идеи, потому что вот те различия, о которых вы говорите, они действительно имеются, и они вполне естественно, исходя из истории нашей советской, из истории постсоветской. Но все дело в том, что мало делали для того, чтобы то, что объединяет народ, культивировать. А те местные там олигархи, которые рассадились по различным регионам, где имеют экономические интересы, им интересно как раз то, чтобы люди концентрировались где-то в конкретном регионе по своей ментальности, по своим социальным, по культурным и другим отличиям от других регионов, можно этим будет манипулировать. И вот они по существу этим и занимаются сейчас. Непреодолимых различий нет. У нас больше того, что нас объединяет, нежели разъединяет в контексте ментальности и особенностей природы тех либо иных групп этнических, социальных, которые в разных регионах размещены.
Ну вот сегодня в Донецке уже провозглашена Донецкая Народная Республика. Как, по вашим оценкам, должна и будет реагировать новая украинская власть?
А они имеют право провозглашать такие республики? И это антиконституционные действия, причем очевидные. Даже вопрос ваш странен. Когда речь идет о территории Украины, то принимается решение всем народам Украины на референдумы всеукраинцы. Если бы они еще референдум там местный объявляли, это тоже было бы антиконституционно. Нет, они там объявили, там пришли помощники с России, организовавшие местных там озабоченных товарищей, там несколько сот человек, наверное. И вот они от имени больше чем 5 миллионов избирателей, живущих в той же Донецкой области, они объявляют республику. Это даже не смешно. Их просто на место надо ставить власти. А только власти у нас, к сожалению, нормальной пока нет. Она еще недостаточно четко и ориентируются, и, скажем, особенно милиция, органы внутренних дел, они были настолько разложены и настолько ненадежны, и вот эти все люди по существу там остались, с их помощью или их силами реализовывать политику власти на местах очень сложно. Поэтому, естественно, этот процесс все наложилось сразу. Необходимость решения многих вопросов социальных, экономических, причем при сидящем брате на границах с войсками, десятками тысяч, все это, естественно, задает условия, при которых решать эти проблемы непросто. Но я, например, считаю, что власть не все делает так, как она должна делать, и как можно ее это все сделать. Они знали за несколько дней до того, что это все будет делаться. Все было объявлено, и объявлено Совет национальной безопасности, что готовится все это. И вдруг это происходит, и ничего, буквально никакой реакции нет. Это просто странные вещи происходят.
Андрей Шара беседовал с одним из авторов Конституции Украины 96-го года Виктором Мусиякой. Вы слушаете программу «Время свободы». Совершающий поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону министр обороны США Чак Хейгл выступил в минувшие выходные сразу с двумя предостережениями. Одно из них было адресовано Северной Корее, осуществившей недавно испытательные запуски баллистических ракет, что еще более обострило ситуацию в регионе. Второе предостережение было направлено Китаю, у которого есть территориальные претензии на острова, находящиеся под административным контролем Японии. Американский министр призвал Китай не повторять в этом вопросе ошибок, подобных тем, что допустила Россия в Крыму. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Предостережение Северной Кореи Чак Хейгл подтвердил делом. В ответ на провокационные и дестабилизирующие действия Пхеньяна, включая недавние запуски ракет в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, могу сегодня объявить, что Соединенные Штаты планируют к 2017 году направить в Японию дополнительно 2 противоракетных корабля, оснащенных системой «Иджис». Таким образом, число базирующихся в Японии американских военных кораблей с системами защиты от баллистических ракет вырастет до 7. Хейгл напомнил, что в октябре прошлого года США объявили о планах разместить вторую противоракетную радарную установку в японской префектуре Киото, а также увеличить количество противоракет на Аляске. Эти шаги значительно повысят наши возможности по защите и Японии, и нашей собственной территории от угрозы, которую представляют северокорейские баллистические ракеты. И без того сложная ситуация на Корейском полуострове накалилась в последние несколько недель из-за действий Пхеньяна. На прошлой неделе в рамках артиллерийских учений с территории КНДР в сторону Южной Кореи были выпущены несколько сотен снарядов. В конце марта Пхеньян объявил, что не исключает проведение нового ядерного испытания. Ранее КНДР провела испытание ракет малой дальности. Две ракеты пролетели около 600 километров и упали в воды Японского моря. В связи с этим министр обороны Японии Ицунори Анадера приказал сбивать северокорейские ракеты, если они будут угрожать Японии. В рамках поездки по региону Чак Хейгл посетит также Китай. У этой страны есть территориальные споры с рядом соседей, в частности с Японией. Китай настаивает, что острова Синкаку в Восточно-Китайском море принадлежат ему. Но с 70-х годов прошлого века эти острова находятся под административным контролем Японии. Они были переданы Японии Соединенными Штатами, которые контролировали острова после Второй мировой войны. По словам Хейгла, во время визита в Китай он намерен призвать лидеров этой страны с уважением относиться к своим соседям. All nations, all people deserve respect, no matter how large or how small. Все народы и все страны заслуживают уважения, вне зависимости от их размеров. Сегодня в Европе мы стали свидетелями примера отсутствия уважения и использования запугиваний и силы. Это то, что Россия сделала по отношению к Украине. Все страны мира должны четко понять, что в 21 веке нельзя перекраивать границы и нарушать территориальную целостность и суверенитет государств с помощью силы, запугивания и принуждения. Будь то маленький остров в Тихом океане или крупная страна в Европе. Чак Хейгл напомнил, что заключенный еще в 1951 году Американо-японский договор по безопасности и сотрудничеству предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Японии со стороны Соединенных Штатов.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Кандидат от КПРФ Анатолий Локоть официально признан победителем на выборах мэра Новосибирска. По данным горизбиркома, он набрал почти 44% голосов избирателей. Его основной конкурент, представитель «Единой России», временно исполнявший обязанности главы города Владимир Знатков, набрал 39,5% голосов. В «Единой России» итоги выборов 6 апреля признали и готовы сотрудничать с новым главой Новосибирска. Наблюдатели отмечают, что эти выборы проходили в соответствии с нормами закона. Политологи говорят о том, что победа Локтя стало возможно не только за счет коалиционной тактики оппозиции, но и за счет слабости правящей партии. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Анатолий Локоть был единым кандидатом от оппозиции на пост мэра Новосибирска. Ранее 5 зарегистрированных оппозиционных кандидатов, среди которых был, например, депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев, отказались участвовать в выборах в пользу претендента от КПРФ. Согласно окончательным подсчетам горизбиркома, Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов избирателей. Его основной конкурент, представитель «Единой России», временно исполнявший обязанности главы города Владимир Знатков, занял второе место, набрав 39,57%. На третьем месте самовыдвиженец Евгений Логинов, которого поддержало чуть более 3% избирателей. Анатолий Локоть, выступая перед журналистами по итогам выборов, поблагодарил жителей Новосибирска, которые пришли на участки и, цитирую, «не дали отнять свой голос». По словам Локтя, теперь перед ним, его соратниками и жителями города стоит общая задача, цитирую, «вернуть Новосибирску лидерство, политическую стабильность и свободу во всех смыслах этого слова». Конец цитаты. Теперь в течение 5 дней Анатолий Локоть должен предоставить в горизбирком документ о снятии полномочий, несовместимых с должностью мэра. Он является депутатом Госдумы. В течение 30 дней после официального опубликования результатов выборов состоится его инаугурация. Иван Стариков, кандидат на пост главы Новосибирска от партии «Гражданская инициатива», снявшийся с выборов в пользу Локтя, полагает, что тактика объединения оппозиции была успешной и показала, что подобный механизм может действовать и в других регионах.
Если оппозиция действительно объединяется, ведет себя морально, отказывается от личных амбиций и претензий, то, несмотря на чудовищное и беспросветное применение административного ресурса, оппозиция может, должна побеждать. 40% явки, если бы было, победа локтя была бы очевидна уже буквально через пару часов. Власть до последнего пыталась запустить механизмы фальсификаций, но этого не удалось. Еще и по той причине, что мы объединили все усилия организационные. В каждой комиссии участковой, их 601 было по всему городу, был обязательно представитель оппозиции с правом решающего и два с правом совещательного голоса. Наблюдатели эти тут же сбрасывали независимый подсчет голосов в сеть. Это, безусловно, деморализовало городскую избирательную комиссию, которая, по моим оценкам, после того, как отрыв локтя превысил 10 тысяч голосов, в процентах это было около 4, понял, что сфальсифицировать итоги выборов будет нельзя. Ну и то, что мне удалось снять на неделю с выборов Владимира Знаткова, все это показало, что оппозиция в крупнейшем муниципальном образовании, третьем мегаполисе, нашла механизм, готова предложить рецепт победы «Единой России».
Говорил Иван Стариков. В «Единой России» итоги выборов признали и теперь намерены проанализировать ошибки, допущенные в ходе избирательной кампании. Мы уважаем выбор новосибирцев, и наши депутаты продолжат совместно с новым мэром заниматься решением городских проблем, сказал агентству «Интерфакс» глава Центрального исполкома «Единой России» Виктор Кидяев. Избирательная кампания для кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова была непростой. Центральный районный суд Новосибирска 21 марта отменил его регистрацию по иску Ивана Старикова, который обратился в суд, посчитав, что Знатков использовал преимущество должностного положения. Решение суда не успело вступить в силу. Через несколько дней апелляционная инстанция восстановила Знаткова в статусе кандидата. Политологи называют выборы в Новосибирске уникальными. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов полагает, что итоги выборов мэра Новосибирска свидетельствуют не только об успехе Анатолия Локтя, но и о слабости кандидата от «Единой России».
Не только был достаточно сильный кандидат от оппозиции, потому что к Локтю, насколько я вот могу судить по общению с новосибирскими элитами, отношение нормальное, нейтральное даже среди оппонентов. С другой стороны, ослабление власти, потому что кандидат, который был выдвинут, по сути, от губернатора, оказался без политической поддержки после отставки губернатора Юрченко, причем отставки с жесткой формулировки по утрате доверия. Эта формулировка не могла не отразиться на мотивации провластного электората. Получается, что человек вроде бы как идет от власти, от «Единой России», выдвинут губернатором, утратившим доверие президента. Соответственно, провластный электорат тоже перестает на него ориентироваться. На часть провластного электората претендовал Ксензов, бывший вице-губернатор. И сочетание вот этих двух факторов, дезориентации провластного избирателя и правящей элиты города, с одной стороны, с другой стороны, достаточно, ну, такой консенсусный, приемлемый для разных групп кандидат от оппозиции, дали результат, который уже в последнее, так сказать, время был вполне предсказуемым и ожидаемым. На старте кампании Локоть рассматривался как один из возможных победителей, а вот уже после отставки Юрченко он рассматривался как фаворит.
Какие сейчас стоят задачи перед Анатолием Локтем?
Позиция мэра Новосибирска более серьезная, чем положим мэра Екатеринбурга, потому что там все полномочия, там все финансовые, основные сосредоточены в руках мэра. Задача состоит в том, чтобы наладить систему управления, выстроить систему договоренности с политическими элитами в городе и при этом еще не изменить той партии, от которой он шел, потому что часто успешные выдвиженцы переходили к «Единой России», чтобы управлять было легче, или просто утрачивали партийность и сохранить свою идентичность как политического оппозиционера, с одной стороны, с другой стороны, стать успешным управленцем — задача непростая.
Подобный механизм, вот как использовала оппозиция в случае Новосибирска, возможен в других регионах?
В принципе, возможен, потому что этот механизм довольно простой. Это консолидация вокруг наиболее сильного кандидата. Будет странно, если оппозиция не будет повторять этот прием, а вот будет он иметь успех, конечно, будет зависеть уже от других обстоятельств. Ситуация в Новосибирске была все-таки особая. Это не столько, может быть, и не только успех Локтя, сколько очевидная неудача правящей команды прежнего губернатора.
Это было мнение Михаила Ремезова. По оценкам наблюдателей, выборы в Новосибирске проходили в соответствии с законом, и минимальные нарушения не сказались на результатах голосования. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал один из руководителей движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц.
Процедуры дня голосования в основном соблюдались. Мы отмечали различные, по большей части, процедурные нарушения. По итогам их наблюдения мы можем утверждать то, что мы видели, что это не могло повлиять на результаты существенным образом. Были отдельные инциденты, связанные с проблемами с доступом на участки незначительные, были проблемы с выдворением двух человек наших корреспондентов, но это не носило массового характера, это, скорее всего, на мой взгляд, по глупости. Не было какой-то общей установкой противодействовать наблюдению.
Стало ли неожиданностью то, что эти выборы прошли спокойно?
Новосибирск, в принципе, никогда не отличался большим уровнем фальсификации, однако я считаю, что это большая заслуга наблюдателей, то они просто вот своим наличием не допустили какие-то возможные нарушения. Возможно, у кого-то чесались руки, тот небольшой разрыв, который существовал, как-то скорректировать, но просто не решились. И мне ситуация напомнила ситуацию Москвы, когда действительно такая большая армия наблюдателей, она просто своим присутствием на участках гарантирует, что выборы более-менее должны пройти согласно закону. С другой стороны, тут реально была конкуренция, избиратели приходили на участки и вот голосовали как за одного кандидата, так и за другого. И разница, вот видите, очень-очень незначительная. Тем более второй тур власти предусмотрительно отменили, чем себе тоже устроили неприятность. И в итоге вот получился такой результат.
Говорил Григорий Мельканьянц. Досрочные выборы мэра Новосибирска были назначены после того, как бывший градоначальник Владимир Городецкий до окончания срока полномочий стал вице-губернатором. Интриги выборам, по мнению политологов, добавило также то, что 18 марта в отставку был отправлен губернатор области Василий Юрченко в связи с утратой доверия. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Индии парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Выборы пройдут в несколько этапов. Глава Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Татьяна Шумян, в интервью «Радио Свобода» отмечает, что ошибки нынешней правящей партии, Индийский национальный конгресс и отсутствие у нее харизматичного лидера могут привести к поражению партии на выборах и резкому изменению внутренней и внешней политики Индии. Вопросы госпожи Шумян задавал Андрей Шароградский.
В течение многих лет, до 1977 года, доминировала партия Индийский национальный конгресс, в составе которой были выдающиеся деятели национально-освободительного движения. В общем, эта партия была очень популярна и так далее. Но, начиная с 1977 года, начались сбои в ее, так сказать, влиянии, в ее позициях и так далее. Потому что тогда впервые эта партия потеряла власть, и была выбрана партия Джаната партии. Это партия, которая сегодня, мы можем сказать, что наследником ее является Бхаратия Джаната партии. Вот с этих пор началась эпоха, с одной стороны, коалиционных правительств, с другой стороны, на всех последующих выборах с переменным успехом побеждали и Бхаратия Джаната партии, и Индийский национальный конгресс, причем ни одна из них в ходе последних выборов парламентских не получала такого количества голосов в парламенте, которое давало бы ей возможность в одиночку формировать правительство. Это наступила эпоха так называемых коалиционных правительств. И сейчас во главе этого коалиционного правительства, которое было после последних выборов, все-таки главенствовал Индийский национальный конгресс. И, как мы с вами знаем, премьер-министром был представитель этой партии, выдающийся индийский экономист Манмохан Синг. Сейчас ситуация меняется, потому что Индийский национальный конгресс и его правительство подвергаются очень серьезной критике с точки зрения и решения экономических проблем, политических, международных и так далее. Пресса сообщает, что опросы общественного мнения прочат победу оппозиции. До 200 мест Бхаратия Джаната партии и до 110 мест Индийского национальному конгрессу. Мне кажется, что если вот такой расклад и будет, индийцы, которые выходят к избирательным участкам, а надо вам сказать, что электорат индийский составляет более 700 миллионов человек. Только электорат. Это людей, которые приходят на избирательные участки, независимо от их национальности, конфессиональной принадлежности, уровня грамотности, всего, чего хотите. И есть предположения такие, во всяком случае, на основе вот этой предвыборной кампании, что в этот раз Конгрессу не удастся получить большинство. Хотя бы даже не абсолютное. В декабре были выборы в 4 штатах. И, в общем, из этих штатов, крупных штатов, включая округ Дели, Конгресс проиграл. Это, конечно, сигнал довольно тревожный. Это Раджастан, это крупные штаты, в которых там единственный маленький штат Трипура, в который Конгресс, так сказать, получил большинство.
А с чем связано вот это падение популярности Индийского национального конгресса? Это какие-то ошибки в экономической политике или, может быть, просто усталость от того, что эта партия слишком долго пребывает у власти?
Я думаю, что это связано, конечно, с общим положением сегодня. Хотя мы с вами все время говорим о том, что Индия сегодня одна из наиболее быстрыми темпами развивающихся стран и так далее. Однако, судя по всему, социальные проблемы там слабо решаются. Индийский национальный конгресс сегодня подвергается самой резкой критике со стороны Бхаратия Джаната партии. И Бхаратия Джаната партии и один из ее лидеров, которого прочат на роль будущего премьер-министра Нарендра Моди, это главный министр штата Гуджарат, он всю свою, так сказать, риторику и всю свою предвыборные выступления основывает на критике Конгресса. Что Конгресс не сумел сделать этого, Конгресс не уделял достаточного внимания противодействию враждебным Индии странам, такие как Китай и Пакистан. Хотя вообще обычно, знаете, в предвыборных кампаниях внешнеполитические проблемы как-то не выдвигаются на первый план. Обычно все-таки речь идет о внутренних делах. И тут вот слом какой-то произошел. Может быть, еще, я не побоюсь, так сказать, этого сказать, в общем, выборы в Индии и партии индийские – это партии лидеров. И народ голосует в основном за лидеров. К сожалению, в Индийском национальном конгрессе сегодня такого лидера, я не хочу сказать нет совсем, но лидер, который не выдерживает этого. Сам Манмохан Синг, которому 81 год, он абсолютно выбывает из игры, и он заявил сразу, что он не будет ни баллотироваться, ни занимать никаких постов. Во главе Индийского национального конгресса стоит Соня Ганди, которая очень активна, над которой харизма, так сказать, семьи Неру, Ганди и так далее. Но Соня итальянка, и она практически, когда победил конгресс на выборах, когда стал вопрос о Манмохане Синге, вот теоретически Соня должна была бы возглавить правительство, но она сразу разумно отказалась, понимая, что, так сказать, ее как итальянку, как иностранку вряд ли примет большинство населения страны. Ну, вот она активно ездит, выступает и так далее, но она не имеет перспектив занять главенствующее положение. Остается ее 44-летний сын Рахул Ганди, сын Раджива. Мне кажется, что он как-то пока не созрел для того, чтобы возглавить такую страну. Конечно, Нарендра Моди при всей, ну, с моей личной точки зрения, реакционности своих взглядов, конечно, он оратор, конечно, он может привлечь аудиторию и так далее. Рахул не получается. Хотя он старается, он тоже ездит по стране и так далее. Так что если считать, опять вернуться к истокам, что все-таки в Индии люди голосуют за лидера, то сегодня у Конгресса такого лидера нет. Причем еще нельзя забывать, что существуют еще и региональные партии, довольно серьезные и крупные. Существуют, между прочим, левые партии, которые в ряде штатов руководили коалиционными правительствами. Это коммунистическая партия Индии, марксистская, которая была у власти, так сказать, руководством много лет в Западной Бенгалии, крупнейшем штате Индии. Так что тут подходят, подступают и разные еще и люди, и деятели, и партии, которые могут, так сказать, составить противовес Конгрессу.
Вы упомянули об огромном количестве избирателей в Индии, 700 миллионов, это действительно гигантская цифра, а вообще, насколько вот подобные выборы вызывают общественный интерес, какова будет явка, по-вашему?
Вы знаете, они ходят на выборы. Они ходят, причем они ходят именно в этими массами. И тот факт, что в результате выборов уже неоднократно менялось правительство, говорит о том, что эти люди голосуют осознанно. Очень важна роль личности там. Когда выступает человек, который может привлечь внимание аудитории, то, конечно, это. Там, знаете, еще интересная вещь, ведь там часть населения значительно безграмотна. Поэтому в этих бюллетенях каждая партия выбрала себе картинку, символ. И в бюллетене, кроме названия партии, еще приводятся эти символы. Там, я не знаю, у Индийского национального конгресса это ладонь, у БДЖП это лотос, там у коммунистов серп и молния и так далее. Так что это дает возможность людям тоже выбирать, понимать, за кого они голосуют.
С Татьяной Шаумян беседовал Андрей Шароградский. В завершении программы «Время свободы», новости культуры, литературовед Александр Соболев много лет собирает материалы о забытых русских поэтах начала 20 века. 29 биографических очерков, подготовленных им, опубликованы в двухтомнике «Литейская библиотека», выпущенном московским издательством «Трутень». С Александром Соболевым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Александр Львович, по-разному сложились судьбы ваших героев. О ком-то просто ничего не известно. Вот Мария Папера, который писал Ходосевич и писал Цветаев. Назарбаева, она просто исчезла, растворилась, как вы пишете. Кто-то вполне благополучно жил при советской власти, скажем, Эзра Левонтин, но у большинства все-таки очень мрачные истории. Наверное, самый страшный очерк о Наталье Кугушевой. Может быть, вы расскажете нашим слушателям?
Это действительно совершенно дикая история. Наталья Кугушева, она была инвалидом детства, горбуньей, но, несмотря на это, благодаря таланту, живому нраву и некоторому везению, она заняла свое место в поэтической Москве с конца 10-х, начала 20-х годов. Она упоминается регулярно в мемуарах и всегда с положительными коннотациями. Ей не удалось напечатать ни одной книжки при жизни, 20, может быть, чуть-чуть побольше стихотворений, при том, что писала она их в большом количестве, и стихи были хорошие, но бывают такие люди, чуть-чуть опоздавшие к своему времени, и буквально уже издательство было готово ее напечатать, но началось схлопывание вольной печати. Ее это не очень тяготило, благодаря и веселому нраву, и удаче в семейной жизни. Каковая удача потом сменилась. Ее муж, который был сильно старше ее, заболел и умер. Она вышла замуж второй раз за очень смешного человека. Он был специалистом по кремации. И многие помнят соответствующий комический момент в романе Ильфа и Петрова, когда там обсуждается колумбарий, крематорий и так далее. Вот как раз у истоков этого крематорского дела стоял ее муж Гвидо Бартель, которого в первые недели войны, как этнического немца, выслали в Казахстан. И она, как настоящая декабристская жена, поехала за ним. Там через некоторое время его арестовали, расстреляли, ни за что, естественно. Она осталась в Казахстане, и ее не пускали обратно, потому что система вот эта дикая депортации, она не предусматривала возможности добровольного отъезда. То есть вот здесь, как в тонкой детали, видно, как работают шестеренки государства. Они не допускают возможности человеческой реакции, человеческого самопожертвования. И она, бедняжка, осталась на бог знает сколько лет в Казахстане, в чудовищных условиях, без средств к существованию, опять-таки потому, что она попала между жерновов этой машины. Она никто, она не заключенная, у которой выйдет срок, и она не ссыльная, которую отпустят после войны. И в ужасных, диких, совершенно чудовищных бытовых условиях она там жила, переписывалась с оставленными друзьями на большой земле, писала стихи. И вот видно, как эта травинка пробивается через асфальт, как слово, ничтожная бумажка, оказывается сильнее вот всего этого ужаса. Она переписывает от руки стихотворение написанное, и как бутылку в океан посылает одно письмо одной своей подруге, а подруга уже сама арестована и сама в лагере, другое письмо своему московскому приятелю. И как, несмотря на все это, почта идет, бог знает сколько, письма пропадают, люди вокруг умирают, но эти стихи уцелели и дожили до наших дней. И после чудовищной многолетней переписки ее отпустили, запретили, естественно, селиться в пределах 100 километрах от столицы университетских центров, потому что больная, полуслепая пожилая женщина представляет смертельную опасность для советской власти. Она с подругой уехала в Малоярославец, она уже очень плохо видела, и подруга, та самая, которая была в лагере, тоже освободилась, и тоже моя героиня, перепечатала для нее полный цикл ее стихов, и она стала пытаться их куда-то пристроить, там написать стихотворение для Мурзилки, даже заставила себя какую-то оптимистическую ерунду сочинить. Но ничего не вышло, а потом вот этот карточный домик вокруг нее тоже развалился. Умерла подруга, сама она, вот Наталья Петровна, наша героиня, она ослепла и умерла в доме для престарелых, и могила ее неизвестна. Вот это судьба русского поэта. Все, что мы сейчас можем сделать перед этим ужасом, который был здесь еще совсем недавно, это этих людей вспомнить и те клочочки, которые остались, зафиксировать, и стихи, которые для нее были главным делом ее жизни, единственное, с чем она связывала хотя бы гипотетическую надежду для бессмертия. Вот это мы можем переписать в архиве, напечатать, прочитать, обсудить, и у нее будет 100, 200, 500 читателей, то, о чем она мечтала и то, чего она никогда не получила при жизни. Вот такая посмертная справедливость.
Литературовед Александр Соболев. этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org, а также на наших страничках в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».